На следующий день Боб и детектив Чарли вернулись в Пасадену и сняли номер в отеле. «Послушайте, Чарли, мы должны поговорить», — сказал Боб. «Скажите мне только откровенно, вы понимаете, что происходит на ранчо Маддена?»
«Недавно я думал», — начал Чарли.
«Что же?»
«Не имеет значения. Я был неправ».
«Вот именно поэтому я не могу больше ждать, Чарли», — вздохнул Боб. «У меня есть обязательства перед отцом и перед Салли Джордан. Чарли, наступил решительный час. Мы отдадим ожерелье».
Лицо детектива вытянулось. «Пожалуйста, не говорите так. В любой момент...»
«Да, вы хотите еще подождать. Ваша профессиональная гордость задета. Я могу это понять».
«Нам осталось подождать всего несколько часов», — сказал детектив.
Боб внимательно посмотрел на него и покачал головой. «Я могу сделать последнюю уступку, Чарли. Мы вернемся на ранчо, и я скажу Маддену: мистер Мадден, ожерелье будет завтра в 8 часов. Если к этому времени ничего не прояснится, вручим ему ожерелье».
«Увы», — сказал детектив, помрачнев. «В этой стране я вынужден делать то, что говорят другие. Впрочем, остается еще день. За это время может случиться многое».
«Бог знает, как я желаю вам удачи», — сказал Боб. «Спокойной ночи». Когда Боб проснулся утром, в окно светило яркое солнце. Он дождался поезда на Эльдорадо и по приезде туда направился к Уиллу Холли. И вскоре они уже ехали на ранчо Маддена. В гостиной Боб застал самого хозяина.
«Все в порядке?» – спросил миллионер. «Не бойтесь, мы одни».
Боб опустился в кресло. «Все в порядке, сэр. Я вручу вам ожерелье в 8 часов вечера».
«Где?»
«Здесь, на ранчо».
«Я рад слышать это», — сказал Маддин. «Но я хочу вам сказать, что вы правы, спрятав его снова».
«То есть, как это снова?»
«Вы что, считаете меня дураком? С самого приезда сюда вы скрываете ожерелье. Разве не так?»
Боб колебался. «Да», — ответил он наконец.
«Почему?»
«Потому, мистер Мадден, что на ранчо не все благополучно».
«Почему вы так думаете?»
«Прежде всего потому, что вы изменили свое решение. Что вас заставило сделать это? В Сан-Франциско вы велели доставить вам ожерелье в Нью-Йорк. Почему вы передумали?»
«По простой причине», — ответил Мадден. «Я думал, что моя дочь поедет со мной на восток отсюда. Но ее планы изменились. Она решила побыть в Пасадене. А я решил положить ожерелье в сейф здесь, чтобы она смогла получить его, когда захочет».
«Я видел вашу дочь в Сан-Франциско», — сказал Боб. «Очень красивая девушка».
«Вы так думаете?»
«Да. Она, видимо, пока в Денвере».
Видно было, что Мадден колеблется. «Нет», — ответил он наконец, — «ее нет в Денвере».
«Возможно, вы скажете мне...»
«Она сейчас в Лос-Анджелесе у друзей».
«И давно?»
«С прошлого вторника. Я получил телеграмму о том, что она едет сюда. По некоторым причинам я не хотел, чтобы она приезжала, и послал Торна с поручением посадить ее в поезд на Лос-Анджелес».
Боб соображал. Все это звучало вполне правдоподобно, за исключением того, что по дороге на вокзал не было ни одного места с красной глиной. Непонятно, где Торн мог испачкать машину. «Вы уверены, что ваша дочь доехала до Лос-Анджелеса?» – осторожно спросил Боб.
«Конечно. Я видел ее там в среду», – сказал Мадден. «Итак, мистер Иден, я ответил на все ваши вопросы. А теперь ваша очередь ответить на мои. Почему вы решили, что здесь что-то случилось?»
«А что стало с Шаки Филом Майкдорфом?»
«Кто это?»
«Тот парень, который назвал себя Маккалемом и играл с нами в карты».
«Вы полагаете, что его зовут Майкдорф?» – спросил Мадден с интересом.
«Конечно. Я встречался с ним в Сан-Франциско».
«Каким образом?»
«Его очень интересовало ожерелье».
Лицо Маддена побагровело. «Вот как? Почему же вы не рассказали мне об этом раньше?»
«Потому что я думал, вам это известно».
«Вы с ума сошли!»
«Может быть. Но когда я увидел, что Майкдорф явился сюда, я, естественно, заподозрил неладное. Почему вы не хотите, чтобы ожерелье вам передали в Нью-Йорке?»
Мадден покачал головой. «Нет, я просил прислать ожерелье сюда, и здесь получу его».
«Тогда скажите, наконец, что происходит на ранчо?»
«Ничего. Во всяком случае, ничего такого, что не зависело бы от меня. Это мое личное дело. Я хочу, чтобы ожерелье доставили сюда. Даю вам слово, что вы получите всю сумму, какую я назвал.
«Мистер Мадден», — сказал Боб, — «я не слепой. У вас неприятности, и я буду рад помочь вам».
Мадден резко повернулся к нему. «Я выкручусь», — сказал он. «Я выкручивался не из таких передряг. Благодарю вас за добрые намерения, но не беспокойтесь обо мне. Значит, 8 часов. А теперь, если вы не против, пойду немного полежу».
Он вышел из комнаты, оставив Боба в замешательстве. Не слишком ли много, он сказал Маддену? И правда ли, что Эвелина уехала в Лос-Анджелес? От всех этих мыслей у Боба разболелась голова, и он решил последовать примеру Маддена. Когда он проснулся, солнце уже садилось. За стеной слышался шум льющейся воды. Значит, Гэмбл в ванной. Гэмбл. Вот еще одна загадка. Кто такой Гэмбл? Что он делает на ранчо Маддена? На веранде Бобу удалось перекинуться несколькими словами с Чарли, и он сообщил китайцу о том, что Мадден рассказал ему про Эвелину.
«Торн и Гэмбл вернулись», — сказал детектив. «На спидометре опять разница в 36 миль, и опять следы красной глины».
После обеда Мадден закурил сигару и расположился в своем любимом кресле перед камином. Гэмбл листал какой-то журнал. Боб включил радиоприемник.
В комнату вошел Чарли и замер, услышав голос диктора.
«Следующим номером нашей программы выступит мисс Норма Фиджеральд».
Мадден наклонился вперед и стряхнул пепел с сигары.
Торн и Гэмбл с интересом прислушались.
«Здравствуйте!» –
сказал хорошо знакомый Бобу женский голос.
«Я снова здесь! Я хочу поблагодарить всех вас, друзья, за письма, которые я получила. К сожалению, я не имею возможности прочитать их все. Но хочу сказать Садди Френч, если она слушает эту передачу. Я рада узнать, что она в Санта-Монике. И я обязательно позвоню ей. Следующее письмо обрадовало меня, потому что оно от моего старого друга Джерри Делани».
Мадден вздрогнул.
Торн открыл рот и остался сидеть неподвижно. Глаза Гэмбла сузились. Чарли бесшумно убирал со стола.
«Я немного беспокоилась за Джерри, и теперь рада узнать, что он жив и здоров. Я скоро увижусь с ним. Теперь я должна...»
«Выключите эту чушь!» — резко сказал Мадден.
Боб щелкнул выключателем. Его мозг лихорадочно работал. Все это может означать только одно. Джерри Делани жив. Мадден не убивал его. Чей же голос тогда призывал на помощь в ту ночь? Кто кричал так страшно, что эти слова запомнил попугай? «Чарли, послушайте», — сбивчиво говорил Боб, когда они с детективом остались наедине. «Что же это? Мы шли по неправильному следу. Джерри Делани жив и невредим».
«О, да, по всей видимости, так оно и есть. Это очень интересно», — согласился Чан.
«Интересно? Да вы что?» — воскликнул Боб. «Наша версия потерпела крах, а вы...»
«Ну что поделаешь», — вздохнул детектив. «Такое иногда случается».
«Но что мы теперь будем делать?»
«Что будем делать? Вручим ожерелье. Вы пообещали это, хотя я был против. Ничего не поделаешь».
«И уедем отсюда, не узнав, что здесь произошло?»
«Мудрый Конфуций говорил, что...» Чарли не закончил фразу, поскольку в этот момент послышался шум подъехавшей машины.
Боб с Чарли торопливо обошли вокруг дома и увидели у ворот знакомую фигуру. «Хеллоу, Холли!» — крикнул Боб.
Холли резко повернулся. «Боже мой, вы испугали меня! Но как раз вас-то я и хотел увидеть!» Холли был явно взволнован.
«Что случилось?» — спросил Боб.
«Не знаю, но я беспокоюсь. Паула!»
Боб вздрогнул. «Что с ней?»
«Вы не видели ее? Она звонила вам?»
«Нет».
«Паула не вернулась из Петти Колдмайла. Мы договаривались пообедать вместе и сходить в кино, но она...»
Боб направился к машине. «Едем! Скорее!»
Чарли Чан шагнул вперед. В его руке что-то блеснуло. «Мой пистолет», — сказал он. «Возьмите его с собой».
«Не нужно», — ответил Боб. «Он может понадобиться вам».
«Убедительно прошу вас», — настаивал детектив.
«Ой, спасибо, Чарли, не надо. Все в порядке. Холли, заводите машину».
«Вам скоро надо отдавать жемчуг», — напомнил детектив. Сейчас не до этого.
В дверях раньше появился Мадден. «Эй!» — крикнул он.
«К черту!» — пробормотал Боб.
Холли включил мотор, и машина помчалась по дороге.
«Что могло случиться?» — спросил Боб.
«Не знаю. Это старая шахта, опасное место. Там много ям, заросших по краям кустарником. Они очень глубокие».
«Быстрее!»
«Мы так быстро едем!» — сказал Холли. «Мадден, кажется, заинтересовался вашим отъездом. Вы еще не отдали ему ожерелье?»
«Нет».
«Почему?»
«Боб рассказал ему о радиопередаче. Может быть, мы ошиблись с самого начала. Может быть, здесь и не убивали никого?»
«Вполне возможно», — согласился Холли.
«Ладно, сейчас главное найти Паулу». Мимо них промчалась встречная машина. Холли просигналил, но она не остановилась. «Кто это был?»
«Таксист», — ответил Холли. «Кажется, я узнал водителя».
«Так, кто-то едет на ранчо Маддена».
«Возможно», — согласился Холли. Он свернул с дороги. «Теперь надо ехать медленно».
Они ехали мимо невысоких холмов, над которыми медленно вставала луна. Дорога велась вдоль узкого каньона. «Остановитесь на минуту», — попросил Боб.
«Зачем?»
Боб вышел из машины и внимательно осмотрел дорогу. «Она была здесь», — объявил он. «Вот следы, но машина проезжала только один раз». Боб снова уселся в машину, и они медленно тронулись. Вскоре Холли свернул в сторону. Перед ним лежал город привидений. Петтикоут Майл. Он затаил дыхание. При свете луны были видны остатки домов с белыми стенами. Улицы были занесены песком.
«Крайнее здание — салон «Серебряная звезда», — сказал Холли. «А вот там была тюрьма».
«Тюрьма», — повторил Боб.
В голосе Холли послышалось беспокойство. «Смотрите, в салоне, кажется, горит свет».
«Похоже на то», — насторожился Боб. «Послушайте, надо быть осторожнее. У нас нет оружия».
Они остановились возле салона. Холли подкрался к двери. Неожиданно она распахнулась, и высокий мужчина с пистолетом в руке шагнул вперед.
«Ну, что вам надо?» – спросил он.
Боб узнал хриплый голос Шаки Фила Майкдорфа.
«Хеллоу!» – не растерялся Холли. «Я думал, что старый городок давно заброшен».
«Не вешайте мне лапшу на уши», – резко сказал Майкдорф. «Зачем вы приехали?»
«Я приехал за молодой женщиной. Она еще утром отправилась сюда. Вы не видели ее?»
«Здесь целую неделю никого не было, кроме меня».
«Действительно? Вы не ошибаетесь? Если вы не будете возражать, я осмотрю окрестности».
«А если я буду возражать?» — рявкнул Шаки Фил.
«Почему?»
«Уматывай отсюда!»
«Одну минуту», — сказал Холли. «Уберите оружие. Я пришел как друг».
«Вот как? Ну так как друг убирайся, понял? Здесь никого нет!»
В этот момент на него из темноты бросился Боб. Майкдорф был не молод, но сопротивлялся отчаянно.
Однако к тому моменту, когда Холли осветил место схватки, Боб уже сидел на Шаке Филли верхом и держал его пистолет.
«Холли, возьмите пистолет», — сказал Боб, немного задыхаясь. «Я обыщу его».
В кармане Майкдорфа оказалась связка ключей.
«Ну, Холли, я пойду, а вы стерегите этого типа. Если он попытается бежать, пристрелите его, как шакала».
«Будет сделано, босс», — усмехнулся Холли.
Открыв входную дверь, Боб вошел в помещение, бывшее когда-то кабинетом. В углу стоял сейф, над ним висела полка с книгами, на столе лежала газета. Боб посветил фонарем, газета была недельной давности. Он осмотрелся. В кабинете было две двери. На них висели новые замки. Подобрав ключ, Боб открыл левую дверь и очутился в камере с высоким зарешеченным окном. В углу он увидел девушку, в которой узнал Эвелину Мадден. Она шагнула к нему.
«Кто вы?» — воскликнула она и опустилась на пол.
«Пойдемте, пойдемте», — сказал Боб. «Теперь все в порядке».
Из темноты выступила Паула. «Хелло», — хрипло произнесла она. «Вот уж не ожидала».
«Слава Богу, и вы нашлись. Что случилось?»
«Я приехала сюда, а этот тип запер меня здесь. Правда, он был вежлив».
Его счастье сквозь зубы процедил Боб. «Пошли». Он взял Эвелину за руку. «Я полагаю, что мы должны...» Боб прервался на полуслове. Кто-то колотил в запертую дверь. Он посмотрел на Паулу. Она кивнула. Боб отпер вторую дверь и шагнул внутрь.
Из полутьмы выступила фигура мужчины.
Боб изумленно отступил назад. «Город привидений», — пробормотал он. «Значит,
это правда. Если бы Боб знал, кто едет в такси, которое они встретили по дороге в Петтикоут Майл, возможно, он, несмотря на отсутствие Паул, вернулся бы на ранчо.
Мадден, Торн и Гэмбл сидели у камина и разговаривали, когда пассажир такси громко постучал в дверь.
«Мне нужен Мадден», — объяснил вновь прибывший.
«Я Мадден. Что вам нужно?»
Незнакомец протянул ему руку. «Рад видеть вас, мистер Мадден», — сказал он. «Мое имя Виктор Джордан. Я один из владельцев ожерелья, сын Салли Джордан».
Довольная улыбка появилась на лице Маддена. «Мистер Иден говорил мне о вашем приезде».
«Откуда он знает? Он не мог знать об этом».
«Ну, он не упомянул вас, но сообщил, что ожерелье будет доставлено в 8 часов».
«Будет доставлено в 8 часов?» – изумился Виктор. «Скажите, чем Иден здесь занимается? Ведь ожерелье было отправлено из Сан-Франциско неделю назад вместе с ним».
«Что?» – Мадден побагровел. «Ожерелье все время было у него? Ах, негодяй, подлец, я его удавлю!» Он остановился.
«Вот как! Ну, это не страшно. Когда я сказал, что ожерелье было отправлено с ним, я не имел в виду, что он везет его. Его вез Чарли».
«Кто такой Чарли?»
«Сотрудник полиции Гонолулу. Человек, который привез ожерелье с Гавайских островов».
Мадден задумался. «Он китаец?»
«Конечно. Он-то здесь?»
Глаза Маддена загорелись злобой. «Да, он здесь. Вы думаете, что ожерелье у него?»
«Я уверен. В специальном поясе. Позовите его, и я прикажу ему отдать вам ожерелье».
«Прекрасно, прекрасно!» Мадден откашлялся. «Если вы подождете в соседней комнате, я его сейчас позову».
«Да-да, конечно, сэр».
«Что угодно, босс?» – сказал Чарли, входя.
Мадден шагнул вперед и схватил его за отворот куртки. «Ты проклятый лжец!» – закричал он.
«В чем дело, босс?» – спросил китаец.
«Я покажу тебе в чем дело! Я не знаю, какую игру ты ведешь здесь, но все кончено!» Мадден шагнул к двери. «Войдите, сэр!» – позвал он.
Виктор вошел в комнату. Глаза Чана сузились.
«Чарли, что все это значит?» – спросил Виктор.
Чан не ответил.